Дорогие друзья, братья и сестры, два текста из Писания предложу. Один из Нового Завета – это Евангелие от Луки, 23 глава, я читаю с 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Итак, на кресте висят эти трое. Иисус Христос и два разбойника, один по левую сторону, другой по правую. И вот один из них, преодолевая всю боль, страдания, всю агонию последних часов жизни, он находит в себе душевных сил для того, чтобы поглумиться над Иисусом Христом, для того, чтобы еще больнее сделать его страдания. И говорит такие слова: «Если ты Христос, спаси себя и нас». На что реагирует другой? Услышав это, он говорит такие слова: «Или ты не боишься Бога?» Друзья дорогие, а я задался вопросом, а этот, который спрашивает, а он Бога боится? Он разбойник, от руки которого, может, не один человек умер, который убивал, который грабил, который подстрекал к восстанию, который много беды причинил, который жил под постоянным проклятием людей, и тот, который праведным римским законом теперь определен на смерть. Мы осуждены справедливо, он это осознает. И этот человек сейчас говорит о благоговении. Этот человек сейчас говорит о страхе перед Богом. Да, друзья дорогие, он боялся Бога. Вот сейчас, в этот момент, соприкоснувшись с Богом, встретившись с Ним в последние часы своей жизни, он начал Бога бояться, он осознал эту близость. А тот, который глумился, он не осознал. И он задает этот вопрос: «Или ты не боишься Бога?» Братья и сестры, этот вопрос, который я адресую сегодня всем нам. «Или ты не боишься Бога?» Итак, книга пророка Иеремии, 2 глава. Я прочитаю первые 3 стиха и 19 стих. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши Чере и Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все, поедавшие его, были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и разомысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». Начинает свою речь Господь к Иеремии и говорит: «Иди и возгласи в уши Чере Иерусалима. Так говорит Господь». Что говорит Господь? Первые его слова: «Я вспоминаю». Богу есть что вспомнить. Когда-то было прекраснейшее время, когда-то было вот это вот желанное время, время правильных отношений, время благословенное, время счастливой жизни, время хороших отношений с Богом, и их вспоминает Господь. Он говорит: «Я вспоминаю». Когда ты была невестою, о любви твоей, о дружестве юности твоей, когда ты последовала за мною, Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Вот что было раньше. Вот эта вот святость, благословение, начатка плодов, когда счастье, близкие отношения с Господом, все свидетельствует о том, что человек боится Господа, что он знает Господа и живет правильно. Это было у Израиля. И Бог это вспоминает. А теперь: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и поразмысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь». Господа оставил, и страха моего нет в тебе. А теперь весьма печальное состояние. А теперь так тяжело. Друзья дорогие, человек, который оставляет страх Господень, он оставляет и Господа. Не бывает такого, чтобы человек, не благоговея перед Богом, он бы долго был в церкви, И Екклесиаст, он говорит такие слова в 8 главе, в 13 стихе: «Подобно тени недолго продержится тот, который не благоговеет перед Господом». Если человек перестал бояться Бога, если человек где-то утерял этот страх перед Богом, этот человек, он недолго продержится. Он не благоговеет перед Господом. Во второй главе здесь обозначено проявление потери страха Божьего. В чем оно проявилось у Израиля? Восьмой стих. Здесь сказаны такие слова: «Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Вала, и ходили во след тех, которые не помогают». Одно из первых проявлений потери страха Божьего – это отсутствие богопознания. Священники, они не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня. Как печально. Это как раз те, которые должны были знать, те, которые должны проповедовать, они сами не знают и не ищут Господа. От недостатка ведения падает народ. Человек перестал Господа знать, перестал интересоваться Богом. Однажды беседовали с одним человеком, трудности в жизни, переживания, духовный упадок. И вопрос задает брат ему, этому человеку, говорит: «Скажи, ты Библию читаешь?» Он говорит: «Не читаю». «А уже почти 10 лет как член церкви. Давно не читаешь?» «Давно. Наверное, года 3 уже не читаю». Дальше разговариваем: «А у меня нету желания читать». Друзья дорогие, человек перестал Бога познавать. Отсутствие богопознания, и это приводит к погибели. Это приводит к беде. И это один из сигналов, что человек перестал бояться Бога. С другим человеком как-то разговариваем, он говорит: «А мне не интересно ходить на разборы. Ну, мне вообще Библия не интересна, я ее не понимаю. Да, наверное, я и не хочу ее понимать. Она для меня вообще какая-то закрытая, посторонняя книга, ни о чем не говорящая». Друзья дорогие, и это член церкви. И это тот, который называет себя христианином, который где-то даже может и гордиться то, что он является, что он записан в списках членов церкви. Отсутствие богопознания – это один из первых сигналов. Беда, если ты перестал интересоваться Богом, если ты не желаешь познавать Бога, это беда в твоей жизни будет. В 7 стихе здесь сказаны такие слова: «Я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Еще одно проявление от потери страха Божия – это вредительство и порча. Вспоминаю библейскую историю. Ахан. Это человек, который был воином в войске Иисуса Навина. Это человек, который был в святом Божьем народе. Это человек, который являлся членом общества израильского. Но потеряв страх к Богу, он начал заниматься вредительством в народе Божьем. И из-за его богоотступничества, из-за его неблагоговения перед Богом, из-за его грешной жизни, люди погибли. Друзья дорогие, если человек без благоговения будет подходить к святыне Господней, то это только вред будет. Я вспоминал сегодня таких двух личностей, двоих священников, Надав и Авиуд, которые священно действовали, которые Богу служили, но умерли. И Господь говорит: они огонь чуждый внесли. И сразу же Господь говорит, чтобы не употребляли священники спиртных напитков и вина, чтобы не пили. И это дает такую нам мысль, что, возможно, они были не совсем трезвые. Человек, который перестал благоговеть перед Господом, он и в служении Богу, и в отношениях, и в обществе, он начнет приносить беды. И апостол Павел пишет послание к евреям: «Бойтесь, чтобы не возникнув какой горький корень и не причинил вреда, и им не осквернились многие». Порча и вредительство от человека, который перестал благоговеть. Он и других в это дело влечет. Он и других неутвержденных он также будет уводить от страха Божьего. И беда будет, и погибель будет. записаны в 14 стиха. «Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое». Поражение – добыча для врага. Когда Господь был оградою Иерусалиму и защитою для Израиля, тогда враги боялись, тогда никто не осмеливался нападать. Они благоговели перед Господом, но теперь у них нету страха Божьего. И теперь на них нападают, они сделались добычей, они сделались рабами, и города их сделались пустынею. И жалкая-жалкая жизнь, печальная такая жизнь. А как бывает в нашей жизни? Поражение за поражением. И человек, может быть, и руки уже опустил. Кто-то искренний, он просит молиться о нем, идет к служителю. А кто-то уже и устал от этих поражений, махнул рукой и говорит: «А я не верю в победную жизнь. А я не верю, что мне Бог может помочь. Я перестал, я разуверился уже. Почему в моей жизни поражение за поражением?» Дорогой друг, а может быть, у тебя нету страха перед Богом, и Бог снял свою ограду. 5 глава книги пророка Исаии: «Воспою возлюбленному моему песни. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». И возлюбленный, он так надеялся, что, сделавши все для виноградника, он получит отборные плоды, ценные, элитные ягоды, сортовые, а получил дикий кислый виноград. «Рассудите меня с виноградником моим, что мне с ним делать?» И 5 стих 5 главы книги пророка Исаия, Господь говорит: «А вот что я сделаю, я разрушу ограду и растопчет его». Дорогой друг, дорогая душа, один из признаков или проявления отсутствия страха Божия – это жизнь пораженческая, это жизнь, когда ты не можешь бороться против греха, когда все враги ополчились против тебя, и ты стал, и ты сделался рабом. «И содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Я назвал этот пункт так: удивительно ужасная замена. Потому что Господь говорит: «Подивитесь, ужаснитесь, небеса». Два зла сделал народ мой. Первое зло: меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Трудно вообще как-то логически представить вот этот обмен, который Израиль себе сделал. Особенно если хотя бы немножко знать, что там очень жарко в Израиле. Там бывает очень часто засухи и нету дождей. И люди, они очень ценят воду и дорожат. И стараются делать какие-то резервуары, какие-то колодцы для хранения воды. И каждую каплю дождевой воды они собирают и хранят очень ценно. И если вдруг колодец, или точнее водоем, он лопнет и вода начнет протекать, то это беда будет. Или представьте себе, что человек, он захотел колодец построить, это себе резервуар для воды, водоем. И в скале он очень долго и трудно выбивал этот водоем. Перфораторов не было, отбойных молотков не было, каких-то механизмов больших, таких роботов не было, которые бы комбайнов срезали бы этот твердый грунт, вручную приходилось делать. И вот он лелеял надежду: «Ну, скоро закончу, побольше, чтобы больше воды было». И вот к концу своей работы он в ужасе обнаружил: на дне трещина. И где-то внутри лелеется надежда, а может, она не глубокая. Я сейчас ведро воды вылью, второе, третье. Может быть, она немножко, просто как углубление, и дальше все целое. Ведро за ведром, воды выть, оно все утекает и утекает, ничего не остается. А это крах и погибель. Воды нету. И другой вариант – источник воды живой. Нет, это не та вода, которая месяц стояла, и может быть какая-то живность появилась там, да, которая не совсем свежая, не совсем вкусная, ну хотя бы такую иметь. Это источник воды живой. Когда жара, когда сильно пихать, а тут прохладненькая, вкусная, живительная вода. И вот народ израильский отказывается от этой воды и выбирает себе разбитые водоемы. которые приносят смерть. Удивительнейший, ужасный обмен. Два зла сделал народ мой. Друзья дорогие, я пытался представить какую-то аллегорию, такую сравнительную того, о чем здесь говорит Бог. Мне было настолько трудно. Мне кажется, я даже и не могу. Но я попытался представить. Но если у человека какой-то большой дом, дворец был, и у него все достаток было, и подземная парковка на 4 автомобиля, и там может быть и сауну, и место для отдыха, и спальни, все-все удобства, все, что можно пожелать себе. И зимний сад, и летний сад, пожалуйста, все для тебя. Пользуйся. И вдруг человек скажет, как мне это надоело. Нет, я хочу поменяться. Вот возьму себе вот такую вот гнилую хибарку, да, где там крысы живут, да, где одно окно на бок, второе без стекол, где присутствие двери обозначается сквозняком и таким противным скрежетом. Вов, зачем мне этот особняк? Лучше я поменяюсь на вот эту вот хибару. Я буду там спокойно жить, там, вы знаете, там можно много чего найти интересного. Там вообще можно, и вообще крысы, они довольно дружелюбные, начинаешь кушать, они все к тебе сбегаются. Вообще можно подушку хорошую найти, которая заткнуть это окно, откуда, да, сквозит, разбито или еще что-то. Ну, я даже не знаю, какой обмен. И Бог говорит, ужаснитесь, небеса, что сделал народ мой. Вот то живительное, что было, то благословение, что было, счастье, которое было, они от него отказались. И смертоносное, смерть явную, нищету, ужас, все бедствия они себе принимают. Друзья дорогие, а я рассуждаю и думаю, а некоторые еще и хвалятся. Говорят, да вы знаете, да вы никогда просто не пробовали, как интересно там спать. Да ты можешь прям со спальни через эти щели все видеть, кто на улице ходит, да. Да к тебе, может, и дикие собаки прийти, и ты у себя это... А вот здесь, и начинают и хвалиться этим смертоносным, жутким, страшным. Оно даже никаким здравому смыслу не поддается. Ужаснейшая замена. Проявление того, что человек потерял страх перед Богом. «Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил... Не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Я это так назвал. Одно из проявлений потери страха Божьего – это невыполняемые обещания. Человек в принципе не может выполнить. Народ израильский, в принципе, они не могли выполнить этого. Потому что в них не было страха Божьего. Потому что они Бога оставили. И поэтому те обетования, те обещания, которые они Богу давали когда-то, они теперь их не могут выполнить. Я больше этого не буду делать. А идут и делают. Потому что это составляет смысл их жизни. Потому что это им нравится. Они живут этим. 31 стих. «О, род, внемлите слово Господню! Был ли я пустынею для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе?» Я так удивился, Израиль говорит, мы сами себе господа. А в 14 стихе сказано, разве Израиль раб? Почему он сделался добычей? Какой самообман! Он находится в рабстве, он стал добычей для врага, его уничтожают. А он говорит Господу, я сам себе хозяин, да я живу как хочу, да мне никто не указ, делаю то, что хочу. И не понимает человек порой, что он живет в обмане. Но можно было бы еще последствия от того, что человек оставил или потерял страх Божий, перечислять. Здесь многое Господь предлагает, показывает народу израильскому. И дальше, какие будут последствия? После от того, что человек оставил страх Вседержителю, какая будет реакция Господа, какая будет жизнь у человека? И здесь Господь в 19 стихе говорит, накажет тебя нечестие твое и отступничество твое обличит тебя. Первое – это наказание. И Господь говорит, что тебя накажет нечестие твое. Ты будешь наказан от греха своего, от отступничества своего будет твое наказание. Ты сам себе причинишь беду. В 26 стихе, как вор, когда его поймают, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Второе последствие – это осрамление. Сам себя осрамил. Сам сделал так, что стыдно получилось. Разговаривая с одним молодым человеком, И говорю, пойдем в дом, в собрание. А он говорит, не пойду. Я говорю, ну почему? Ну ты же о Боге знаешь, ты же уже был в собрании, почему? А он говорит, а мне стыдно, потому что я знаю, как нужно жить, потому что я знаю, какой должен внешний вид. А что я себе представляю? Мне стыдно, говорит. Осрамил ты себя, Израиль, осрамил. И третье, Господь говорит в 30 стихе, в очи я поражал детей ваших. Это поражение от Господа. Друзья дорогие, вот такие перспективы у человека, который оставил страх Вседержителю. Это наказание, осрамление и поражение. Печально. Но, друзья дорогие, Господь дает надежду. И здесь же, в этой главе, Господь показывает и говорит, что есть выход из сложившейся ситуации. Есть. Если ты сегодня осознал, что те благословения человека, благоговеющего перед Господом, это не мое достояние. Я не боюсь Бога, и в этом моя трагедия. Здесь же Господь рассказывает, что нужно делать. В 19 стихе мы читаем такие слова, Господь говорит, «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего и страха моего нет в тебе. Познай и размысли». Первое, ты должен осознать, ты должен поразмыслить, ты должен сам себе задать вопросы, может быть, болезненные, и ответить на них очень честно, перед собой и перед Господом, что выбор был неправильный, что неправильно поступил. Вспоминается история с блудным сыном. Вот он там находится со свиньями, рожков бы хотел поесть, а их никто не дает. Это не жизнь, это просто влачение жизнью, это просто существование, это борьба за выживание. Когда человек мечтает о том, чтобы ему жить свинской жизнью, но у него даже этого нет. Он недостоин быть свиньей, недостоин. Вот такая была перспектива жизни, и такая была жизнь у этого блудного сына. И написано, и придя в себя, он поразмыслил. Он осознал, как худо и горько он сделал. И здесь Господь призывает народ израильский и говорит, познай и размысли, как худо и горько. Итак, первое, нужно осознать свое бедственное положение. Нужно осознать то, что ты неправильно поступил. 35 стих. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила. Путь к возвращению страху Божьему – это осознать, я согрешил, я мимо цели выстрелил, я промахнулся в жизни, я выбрал не тот вектор, мое направление жизни было неправильным. Осознай, дорогой друг, если у тебя нет страха Божьего, то ты осознаешь, что ты грешник перед Богом. Это шаг к твоему спасению. Посмотри на свою жизнь, на свое поведение. Взвесь, не по интересам друзей и подружек, не по лайкам в Инстаграме, не по подписчикам, а перед лицом Божьим осознай поведение твое. Признайся честно. Если ты не готов быть честным перед людьми, будь перед честным перед собой и Богом, или ты Бога не боишься. А дальше поиск Бога, возврат на исходные позиции. Не зря Господь народу израильскому говорит, я вспоминаю. Он предлагает народу израильскому тоже, и ты, Израиль, вспомни, какое это было прекрасное время, какое было благословение, счастье было. Было это время. Однажды мы ехали с братьями, еще тогда не было навигаторов сильно, это развито. У нас была карта, и то примерная, и вот в одном большом городе развязка большая, ну и мы там немножко неправильно повернули, не сориентировались. Ну и когда мы поняли, что мы не совсем на ту дорогу, мы думаем, ну мы дальше чуть проедем там где-то, может по проселочным дорогам, по поселку, там через квартал, и опять выйдем на эту дорогу и дальше поедем. Ну как нам думалось, что мы вот-вот выйдем, мы дальше ехали, дорога все хуже была, там улочки уже. Ну а закончилось это тем, что перед нами было поле пшеничное, и дороги больше нет. Мы поняли, что что-то нужно делать. Мы начали расспрашивать у людей. И один пожилой человек, он говорит, вам, наверное, туда нужно было ехать. Мы говорим, да. Вы, наверное, на вот этой вот развязке запутались. Мы говорим, да. Он говорит, ну, вам нужно опять на нее вернуться. Мы говорим, мы столько километров проехали, мы же почти в этом направлении ехали. Мы понимаем, что эта трасса вот здесь вот рядом. Может, мы здесь на нее можем выехать? Он говорит, к сожалению, нет. Здесь дорог нет выезда на эту трассу. Вам нужно только вернуться опять на эту развилку, на эту развязку, и там повернуть вот в другом направлении. И вы поедете правильно. Мы потеряли много времени, мы потеряли топливо, мы устали, мы много переживали. Но ничего не оставалось, потому что не было смысла спорить с этим пожилым человеком и доказывать, что «а может у нас получится?» А может быть, как-то через там бордюр, да, через насыпь перескочим, еще что-то получится. Нет, нам пришлось возвращаться. Дорогой друг, если ты потерял страх Вседержителю, возвращайся на исходную позицию. Вон там, где ты мимо цели пошел, где ты не выбрал неправильное направление своей жизни. Вот туда вернись, там, где ты с Богом расстался. Там, где ты Бога оставил, вот туда возвращайся. Возвращайся опять к этим источникам, о которых мы сегодня слушали, и начинай свою жизнь сначала. И только тогда тебе будет благословение и счастье. Друзья дорогие, эту речь, которую начал Господь Иеремии, чтобы он возвестил во второй главе, он ее продолжает и в третьей, и в четвертой, и в пятой, и в шестой, и до конца шестой главы. И я два текста прочитаю, из четвертой главы и из шестой. Они очень противоположны. Из четвертой главы я читаю первый стих, даже первую часть стиха. «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись». И второй текст, это шестая глава, с 28 стиха и до конца главы. «Все они... упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Мысль эта, она продолжается до конца шестой главы, начатая во второй главе. «Итак, два пути есть у тебя, дорогой человек». «Если хочешь обратиться, — говорит Господь, — ко мне обратись». Сегодня у тебя есть возможность обратиться к Господу. Все зависит от вашего выбора. Если ты осознал, если ты понял, если ты хочешь обратиться, — говорит Господь, — ко мне обратись. И второй выбор, если ты не хочешь к Господу обратиться, это то, что я прочитал в конце шестой главы. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Трагическое существование. Я даже не осмелюсь это жизнью назвать. Это боль и страдание, это терзание. Потому что Господь станет твоим врагом. Потому что Господь будет тебя поражать. Потому что нечестие твое, оно будет тебя наказывать. И потому что ты сам себя осрамил своей жизнью и своим поведением. И конец такой жизни – это смерть и погибель. Итак, Господь сегодня предлагает право выбора. Дорогие друзья, если кто желает сегодня к Господу обратиться, если кто желает сегодня попросить у Господа прощения за то, что он не благоговел перед Господом, не имел страха к Вседержителю, у вас есть сегодня возможность, чтобы сегодняшний день он стал вашим праздником. Он стал вашим ликованием. Он стал началом вашего благословения. Сегодня право вашего выбора. И да благословит вас Господь сделать правильный выбор. Сделать выбор в пользу Господа. И вы никогда не пожалеете.